Христос воскресе, воистину воскресе, мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью о тридневном воскресшем Господе нашим Иисусе Христе я приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе пятой по Пасхе, неделе о Самарянине. Воскресе, воистину воскресе. Мы продолжаем прославлять воскресшего жизнедавца Христа Бога. У нас продолжаются светлые дни попраства светлого Христового воскресения, дорогие радиослушатели. И мы вновь рассказываем о Святой Пасхе, о событии высочайшим и величайшим в мире событие воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Господь победил смерть. Но мы опять спросим, ведь смерть властвует над землей. Мы видим беспрерывно, как поколения сменяются поколениями и уходят в черное жерло могилы. Как же Господь победил смерть? Братья и сестры, Господь победил духовную смерть, но оставил смерть телесную, ибо долгая жизнь для праведника в этом грешном мире явилась бы страданием для них, а бесконечная жизнь людей преступных, злых, явилась бы проклятием для всего человечества. Господь оставил телесную смерть для того, чтобы через нее даровать нам жизнь вечную. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Если мастер увидит, что золотая чаша повреждена и в ней трещины, то он бросает ее в огонь, расплавляет, и золото выливает вновь другую чашу». Так и сделал Господь. Он не уничтожил смерть на земле, но превратил смерть в рождение, в новую жизнь. Теперь смерть для нас — это уже не страшная черная бездна, не небытие, не та картина тления и разложения, даже мысль, о которой леденит кровь, а тихое упокоение, сладкий сон до воскресения из мертвых. Поэтому Господь победил ад. Но мы знаем, что многие все равно становятся добычей ада. Что же это такое? Как же повержен ад? Братья и сестры, до воскресения Христа из мертвых даже праведники и пророки сходили в преисподнюю, а теперь кающиеся грешники получают Царство Небесное. Христос воскресе, воистину воскресе! Пятницу 14-го Нисана, у евреев первый месяц библейского и седьмой гражданского года. По обвинению иудейских первосвященников и приговору римского прокуратора Христос был распят. На кресте, как на жертвеннике Вселенского храма, была принесена искупительная жертва за человечество. Голгофа стала главным святилищем Новозаветной Церкви, погребальная пещера — алтарем каменной ложи, на котором лежало тело Спасителя, престолом, троном Божества. Христос умер как человек. Его душа, подобно душам праотцев и пророков, сошла в ад, в царство смерти. Те, кто в своей земной жизни ожидали Мессию, узнали Христа, своего Спасителя. Другие души в аде, как многие люди на земле, встретили Христа с равнодушием или ненавистью. Тело Христа пребывало в погребальной пещере, как в недрах земли, пятницу с вечера, субботу и часть следующей ночи. Два тайных ученика Спасителя, Никодим и Иосиф Аримафейский, члены Синедриона и князья иудейские, просили у Пилата, как великой милости, дозволить им предать погребению тело распятого на кресте. Пилат с подчеркнутым великодушием разрешил погребсти Христа, так, словно даровал ему жизнь. Обычно тело казненного висело на кресте, пока не сливало или же его выбрасывали за город на съедение хищным птицам и зверям. Суд Цезаря карал не только живых, но и мертвых. Иосиф Римофейский и Никодим Великую Пятницу сделались явными учениками Христа. Они знали, против какой силы идут, знали, что будут гонимы и, может быть, убиты, но любовь крепче смерти. Тело Христа было перенесено в пещеру, которую Иосиф приготовил для себя и своих потомков. Взамен могильного склепа он получил небо и вечную жизнь. Иосиф Аримафейский был изгнан из своего отечества. Кинжал убийц сикариев подстерегал его в каждом углу Палестины. Только на западной окраине Римской империи, в туманных горах Альбиона, Британии, он нашел себе убежище и приют. Там он проповедовал Евангелие, там был похоронен, там обрел себе вторую гробницу не как князь, а как апостол и небесный покровитель Британии. Никодим стал странником в своем отечестве. Под видом нищего он ходил по городам и селам и спрашивал милостыню и проповедовал о Христе. Он был похоронен вместе со знаменитым Гамалиилом, учителем апостола Павла, впоследствии принявшим христианство, и его сыном Авивом. Великую Пятницу Никодим и Иосиф вместе с женами-мироносицами возлили на тело Христа мира, надели на него погребальные одеяния и положили в пещере, которая стала святая святых для христиан всего мира и всех времен. Погребальная пещера превратилась в земное небо и обитель вечного света. Вход в пещеру был закрыт огромным камнем, отвалить который могли с трудом несколько человек. У тела Христа невидимо стояли ангелы, как воины у трона царя. Члены Синедриона просили у Пилата разрешения представить стражу ко гробу, возможно, в субботу вечером. Они объясняли это опасением, чтобы ученики Христа не похитили его тело. На самом деле это был тайный страх, что совершится чудо. Это была попытка немощными силами воспрепятствовать божественному промыслу и всемогуществу. В пасхальную ночь римские войска были стянуты в Иерусалим. Пилат, опасаясь беспорядков и еще больше интриг Синедриона, послал отряд воинов и стражи храма стеречь гробницу. В римском войске царила железная дисциплина. Малейшая провинность жестоко наказывалась и каралась. Римский суд не знал пощады. За побег узника или, если совершалось похищение тела казненного, сторож приговаривался к смерти. Ночь была разделена на несколько частей страж. На Пасху весь цвет Иудеи и представители каждой общины из диаспоры собирались в Иерусалиме. Римский прокуратор, тысячи начальники и солдаты из гарнизонов других городов неотлучно пребывали в Иерусалиме, как в военном лагере. Лазутчики, смешиваясь с толпой, следили, не подготавливается ли какой-нибудь заговор против римской власти. Каждую минуту стражу у гроба Господня могли проверить римские офицеры, наблюдающие за порядком, или слуги первосвященников. Покинуть пост или уснуть на посту для римского солдата было равносильно самоубийству. Единственное, что могли позволить себе солдаты, это разжечь костер и сидеть близ него, не выпуская из рук оружия. После полуночи Христос воскрес. Совершилось чудо, которое он возвещал в пророчествах и притчах своим ученикам. Свидетелями воскресения были люди, далекие от ветхозаветной религии, совершенно не ожидавшие чуда у пещеры гроба, римские воины. Небесный свет воссиял над гробницей ярче, чем вспышки молнии или огненный столб, который вел израильтян в пустыне. Стража в ужасе упала на землю, а затем, очнувшись, направилась в город искать первосвященников, чтобы рассказать о свершившемся чуде. Первосвященники прибегли к универсальному средству — владеть чужими сердцами и языками взятки. Они заключили с воинами тайный договор. Воины должны были сказать, что тело похитили ученики Иисуса Христа, а первосвященники, придя к Пилату с дарами по случаю прошедшего праздника, дать деньги сверх положенной суммы за прощение воинов. Стрела, сделанная из золота, легко поражает цель. Это знали воины, поэтому они согласились и, получив награду, возвратились к себе. Впрочем, положение воинов было нелегким. Если бы они объявили о воскресении Христа, то поставили бы Пилата в положение судьи, приговорившего божество к смерти, а это грозило им местью прокуратора и жестокой расправой. Прокуратор был маленьким цезарем в своей области. Пилат принял дар исполнил просьбу первосвященников, но сразу же понял, что здесь таится обман. За римских солдат ходатайствуют высшие духовные сановники вместо того, чтобы требовать суда над ними. Воинов даже не вызывают на допрос. Все тонет в заговоре молчания, более непроницаемом, чем ночь. Пилат чувствовал, что первосвященники расставили сети, опутали его, втянули в преступление. В последующие годы своего правления Пилат допустил столько жестокости, что, казалось, мстил Синедриону за свое поражение. По свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, несправедливости Пилата и других прокураторов стали одной из причин будущего восстания Иудеи против Рима. Через несколько лет Пилат был отправлен императором Калигулой в ссылку и покончил жизнь самоубийством, бросившись в пропасть. Жена Пилата, ходатайствовавшая пред своим мужем за Христа, впоследствии приняла христианство. Первосвященники Анна, Анан и Каиафа были убиты народом во время одного из бунтов, когда они пытались усмирить толпу. Апостолы и жены мироносицы не знали о страже, охранявшей пещеру. Рано утром, когда заря своим дыханием погасила звезды, как ветер тушит свечи, жены мироносицы направились к гробу Христа, чтобы возлить на его тело мира, смешанные с их слезами. После шумного праздника город спал, улицы были безлюдны. Во время распятия Христа апостолы, кроме Иоанна Богослова, покинули своего учителя. А жены мироносицы остались стоять у креста. Те, кто не оставил Господа на Голгофе, должны были первыми услышать весть о его воскресении. Мария Магдалина, подойдя к гробу, увидела огромный камень, отваленный от пещеры. Войдя в гроб, встретила ангела, сидящего у гроба и ожидавшего ее. Вид ангела походил на блеск молнии и пламя огня. Гроб был наполнен неземным светом. Ангел сказал Марии Магдалине и другим женам-мироносицам, что вы ищете живого среди мертвых. Христос воскрес! Скорбь жен мироносец сменилась радостью. Они поспешили, как на крыльях, в Иерусалим, чтобы возвестить апостолам о воскресении Христа из мертвых. Вначале Господь явился женам-мироносицам, но по древнему церковному преданию воскресение Христа видела Его Пречистая Матерь в то время, когда Христос воскрес. После воскресения Христа сердце Его Матери не должно было страдать ни на мгновение за Сына Своего. Но сострадание – удел тех, кто любит. Сердце Божьей Матери страдает болью всего человечества, страдает за каждого из нас. Затем Христос явился апостолам. Он дал им власть священно действовать, прощать и отпускать грехи. Апостол Иакова, старшего сына Иосифа, обручника от его первого брака, Христос рукоположил во епископа Иерусалимского и научил божественной литургии. Враги Христа распустили слух, что его тело похищено учениками. Но для чего апостолам надо было похищать мертвое тело, когда само распятие казалось им вначале поражением Христа и разрушением всех надежд. Человек через заведомую ложь стремится извлечь выгоду и славу. Апостолы всю жизнь пребывали в бедности, были преследуемы и гонимы, их подвергали избиениям и пыткам. Они были странниками среди чужих народов. Какую выгоду могла сулить им ложь? Человек ложью хочет сохранить свою жизнь, а завесть о воскресшем Христе апостолы принимали смерть. Кроме того, свидетельство о воскресении Христа имеется и у иудейского историка Иосифа Флавия в книге «Иудейские древности» и в анонимном произведении на сирийском языке, называемом «Завещание сыну». Евангелие — это не изощренное человеческое слово, а начало новой жизни, включение человека в новые сферы бытия, в живоносные потоки благодати. Божество выше образа и слова. Если в семье слепцов один внезапно получит исцеление, а другие спросят, что ему открылось, то он не найдет слов, чтобы объяснить, что такое лучи света, что такое краски небесной зари и земных цветов. Невозможно объяснить, что такое звуки музыки глухому от рождения. Невозможно объяснить, что такое вера тем, кто не имеет этого чувства и внутреннего религиозного опыта. Рационалисты не могут понять, почему слово Библии так властно действует на человеческое сердце, а живая проповедь апостолов обращала ко Христу простыми, внешне неискусными словами целые села и города. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Приветствуем друг друга самыми радостными для христианина словами «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Если бы в эти дни даже самый лютый враг, встретившись с нами, приветствовал нас вестью о Христе воскресшем, то наше сердце дрогнуло бы, мы увидели, узнали бы в нем не врага, а друга. Если бы даже не человек, а дикий зверь мог нам сказать человеческим голосом «Христос воскресе», то кажется, что мы обняли бы его и поцеловали его мохнатую морду и ответили бы ему как брату «Воистину воскресе Христос». Человек пока в нерадении боится часа смертного, а когда приблизится к Богу, боится суда. Когда же всецело подвинется вперед, то есть вполне приблизится к Богу, тогда любовью поглощается тот и другой страх. Кто достиг любви Божией, тот не желает уже снова пребывать здесь, потому что любовь сия уничтожает страх. Радость о Боге крепче здешней жизни, и кто обрел ее, тот не только не смотрит на страдания, но даже не обратит взора на жизнь свою, и не будет там иного чувства. Любовь сладостнее жизни и разумение Бога, от которого рождается любовь. Сладостнее меда и сота. Любви не печаль принять тяжкую смерть за любящих. Что такое бессмертная жизнь? Это ощущение Бога, потому что любовь от ведения, а ведение Бога есть царь всех пожеланий. И сердцу, приемлющему оное, всякая сладость на земле излишняя, ибо нет ничего подобного сладости познания Божия. Преподобный Исаак Сирин.
воскресенья день, просветимся, людие, Пасха Господня, Пасха от смерти Бог жизни и от земли.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В пятую неделю по Пасхе Церковь предлагает беседу Иисуса Христа с женой самарянкою, бывшую в первый год Его евангельской проповеди. В дни Пятидесятницы, когда Господь шел после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежа дням Пятидесятницы, служит сверх того ясным свидетельством божественной славы воскресшего. В неделю о расслабленном Иисус Христос чудодействует в купели Силамской, а в настоящую прикладезе патриарха Иакова, находившемся в самарийском городе Сихаре, близ Веси уже до дня, когда Иаков Иосифу, сыну своему. В Самарии, так называемой по имени первого ее владельца, у которого купил и сделал ее столицу царства Израильского Амрии, обитали первоначальные израильтяне, но еще не назывались самарянами. По разрушении царства израильского ассирианами большая часть израильтян отведена была в плен, и на место их поселены язычники из ассириан, мидиан и персов, которые, смешавшись с израильтянами, приняли частью веру их и им сообщили свои языческие суеверия и стали известны под именем самарян. На горе Горизин, с которой по повелению Божию некогда изрекаемо было благословение исполнителям закона Божия, построен был самарийский храм, подобный Иерусалимскому. Самаряне принимали только 5 книг Моисеевых, отвергали предание иудеев и держались одного писанного закона и утверждали, что поклоняться Богу надобно на горе Горизин, между коленом Иудиным и прочими племенами Израиля издревле существовало различие, которое Писание изображает словами «Израиль» и «Иуда». По этому различию бывали нередко несогласия между Израилем и Иудою, и по смерти Соломона произошло совершенное разделение царства еврейского на иудейское и израильское. А с разделением возникла почти постоянная вражда между Израилем и Иудою. Особенно эта вражда усилилась после плена Вавилонского, когда иудеи отвергли участие самарян в построении второго храма Иерусалимского и разрушили храм самарян, построенный ими на горе Горизин. Иудеи до того чуждались самарян, несогласных с ними и в вере, и относительно богослужения, что даже не хотели с ними принимать пищи и питья. Самым обидным оскорблением считали иудеи, если кому говорили «ты самарянин», так неоднократно в гневе называли иудеи и Иисуса Христа.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, изущим во гробе живот дарова.
Иисус Христос, проповедуя Евангелие погибшим овцам дома Израилева, приходит в Сихарь и, утомленный от пути, сел при кладезе Иакова. В это время к студенцу Иаковлеву приходит из Самарии почерпнуть воды жена самарянка, которую Иисус Христос своей богомудрою с ней беседою постепенно возводит к уразумению того, что Он есть более Иакова, давшего студенец сей, потому что Он есть источник воды, текущая в живот вечный, утоляющий навеки жажду бессмертной души человека, что Он есть сердцеведец и Мессия Христос, и приводит ее, а через нее и многих самарян, к исповеданию божественного величия своего. И когда Мессия приедет, глаголимый Христос говорит ему: «Самарянка, возвестит нам вся», и Господь возвещает ей: «Аз есмь глаголей с тобою». Жена возвестила о Господе прочим жителям города, «Приидите и видите человека, — говорила им самарянка, — и же речеми вся елика сотворих. Еда, то есть Христос, от града же того мнозе вероваша вон, от самарян за слово жены свидетельствующая, яко речеми вся елика сотворих». После же двухдневного пребывания Господа у самарян и много паче вероваша за слово Его. Жене же глаголаху, яко не к тому за твою беседу веруем, сами бо слышахом и вемы, яко сей есть воистину спас миру Христос. Самарянка приняла веру христианскую и за нее венец мученический, память святой мученицы Фатины Самарянине. С ней уже беседовал Христос на студенце совершается в Православной Церкви в 20 день марта по старому стилю, или 2 апреля. Итак, в 5 неделю по Пасхе Церковь совершает праздник Самарянине. Но давайте, дорогие слушатели, возвратимся еще раз к этому чудесному евангельскому повествованию, с кратким назиданием, которое мы извлечем из евангельского чтения в нынешний воскресный день, неделю пятую по Пасхе. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42.
Κέντης εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας. Κέντης εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός βοσκρίσει εις μύρτυξ, μύρτιον σμύρτ πο πράβη σούσιν βο γρόβι ζύγω δαρόβα.
Так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякие пьющие воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи,
однажды Иисус Христос беседовал у колодца с женщиной-самарянкой. Эта женщина была явная грешница. Лучшие юные годы ее жизни прошли в житейской праздности. Уходили годы, увеличивались с ними и грехи этой женщины. Греховные пути так соблазнительны, на них вступить легко, но трудно сойти с них. Здесь совесть вечно в разладе с делами. Совесть угнетает, а страсть измышляет новые очарования. На пути греховном являются и мужи соблазняющие, и жены соблазнительницы. С этого заклятого пути сводит человека только Божия благодать, не оскудевающая, врачующая и руководственно управляющая путями Царствия Божия. Часто человек погибает от грехов, он увязает в них, как в топком болоте. Но Господь Бог посылает в пору и вовремя руку помощи, или посредственно в лице другого человека, или же непосредственно. Человек, погибавший, не только спасается сам, но и других спасает. Это и было с самарянкой. Беседа ее с Иисусом Христом так была поучительна, что она не только сама уверовала в Господа, но и сделалась первой проповедницей о нем у самарян. Из явной грешницы она стала достойной ученицей Христа. Что спасло самарянскую грешницу, то может спасти и всех нас. Что же, что ее спасло? Каким образом грешник может исцелиться и уверовать? На эти вопросы очень полно отвечает Евангелие. Начало встречи самарянской женщины с Иисусом Христом было не из приятных. Она с грубостью предрассудка взглянула на Иисуса, на его приветливую просьбу «дай мне пить», отвечала словами, в которых слышались насмешливость, укор и презрение. Таково было первое впечатление встречи грешницы с праведником. Есть немало людей, которые управляются впечатлениями наружности. Для них платье, лицо, вывеска души. Но здесь-то и кроется глубочайшая ошибка. Весьма часто под покровом внешней красоты кроется отвратительная гнусность. Под покровом наружной изящной молодости прячется застарелая, неизлечимая нравственная неопрятность. Таким ошибочным взором смиряла самарянская жена и Иисуса Христа, бывшего в одежде скромного, бедного путника, усталого, отдыхающего у колодца. Но несколько слов, обращенных к ней Спасителем, сразу отозвались в ней. Женщина переменила тон речи. Это значит, что сердце этой женщины было доброе, хотя и грешное. Оно было расположено к впечатлениям истины, хотя и омрачено предрассудками. Итак, Евангелие указывает первый способ обращения на истинный путь веры. Это освобождение души от грубых предрассудков и исканий в любви, и в жизни не наружного блеска, но внутренней ясности. Доброе сердце — вот самая христианская мера нравственности, как нашей, так и других людей. Самарянка стала слушать Иисуса Христа. Он ей говорил о живой воде. Внимая словам, она не понимала содержащейся в них мысли. Речь Спасителя вся была направлена к тому, что жажда души удовлетворяется только силой благодати Божией, которая непрестанно течет и напоивает открытые ей души. Все обыкновенные предметы наших страстных желаний непостоянны, суетны и большей частью обманчивы. Почести, преимущества, слава — это вода, которая, сколько бы ее ни пили, не может навсегда утолить жажды сердца. Чем выше положение человека, чем громче слава, тем ненасытнее становится пристрастие к ним. Все чувственные удовольствия и наслаждения также похожи на воду, которая испаряется и исчезает. Потому-то Спаситель сказал: «Всяк пияй от воды этого непостоянного и суетливого мира, жаждется паки, и иже пиет от воды, а иже пиет от воды, юже аз дам ему, не вжаждется вовеки». В этих словах Спаситель разумел силу благодати Божией. Она уму дарует мудрость, сердцу мир и довольство, правду и истину. Кто пьет такую воду, тот не взалчит, не возжаждет вовеки. Нужно со стороны человека крепкое желание приобрести и усвоить себе благодать. Одно это желание очищает человека, выделяет его из среды пошлости и житейской бесхарактерности. Иисус Христос своей речью умел возбудить в чувственной самарянке добрые и высшие стремления, но одно желание часто остается лишь только пронесшейся в душе мечтой, сладкой грезой. Это улетучивающийся легкий аромат, это метеор, пронесшийся невозвратно в мгновение по небу души. Для нашей веры нужно нечто большее. В самарянке вера усугубилась, когда Христос изобразил при ней пошлость, пустоту прошлой ее грешной жизни. «У тебя было 5 мужей, у тебя и теперь на душе неправда, у тебя слово не то, что дело, вся твоя прошлая юность и уходящая безвозвратно молодость — все это страсти». Самолюбие уязвлено больно. Но самарянка не стала ни защищаться, ни оправдываться. В ней любовь к правде и истине подняла покров прошлой жизни. Она сказала смиренно: «Господи, вижу, что Ты пророк». Так и у нас. Под покрывалом себялюбия все у нас, по-видимому, благополучно и правильно, но достаточно поднять этот занавес, как там окажется зияющая пропасть пороков, нравственная нечистота, стыд и ужас. Бедную женщину, самарянку, изумили слова Спасителя, но эти слова были словами благодати, давно желанным ее чувству. Самарянка испытывала в этот час то же самое, что чувствуем мы, когда случайно находим вещь, которую искали с трудом долгое время. Она ощущала в себе ту светлую радость, какой бывает озарено сердце, когда неожиданно встречаемся с человеком-другом, которого с нетерпением таинственно ожидало это сердце видеть. Такое ощущение души, такое движение духа и есть небесное, не умирающее блаженное чувство радости и удовольствия.
Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся.
Нынешнее Евангелие еще сообщает одну и поучительную истину. Именно научает не судить ни о ком по наружности, по одному виду. Самарянка была по наружности заведомая грешница, но по сердцу оказалась разумной, доброй женой. Грех уловлял ее в семье и вообще в той среде, где она росла и воспитывалась. Люди, ей встречавшиеся в жизни, только наводили на грехи и вводили ее в соучастие греха. Оттого она падала явно и еще чаще падала тайно. Раны совести причиняли ей мучения. Она погибла бы, но вот луч Божьего тепла озарил темную храмину ее души, и бедная грешница жила, начала новую жизнь. Теперь она уже чиста, как дитя. Ее прошедшая жизнь дала только доказательство и урок в необходимости совершенствования в Христовой благодати, без которой все мы точно люди без одежды, вынужденные без стыда и совести бродить по свету Божьему. О Господи, Спаситель наш, жаждущие души наши, благочестие напой водами. Аминь. Христос воскресе воистину. воскресе протоиерей Валентин Амфитеатров.
Воскликните, Господи, вся земля, молитвами Богородицы спаси, спаси.
Некоторые недоумевают, если сердце наше — храм Божий, то нужно ли посещать храмы и для чего тогда церковь? В церкви таинственно присутствует сам Господь, в церкви мистически в священных образах и символах проходят все события Священного Писания. На празднике в церкви мы переживаем те великие события, которые возродили и спасли человечество. Мы, будучи в храме, сами в это время духом участвуем в них. Поэтому, обращаясь с церковного ОМОНа к собравшимся христианам, святой Иоанн Златоуст говорил: «Вы не дальше от Иисуса Христа, чем те, которые видели Его в земной жизни и касались Его одежды». Преподобный Сесой Великий, выходя из храма, быстро шел в свою келью, не разговаривая ни с кем. Как-то братья спросили его: «Отец, неужели ты так не любишь нас, что сразу же спешишь из храма в свою келью?» Подвижник ответил: «Братья, видит Господь, как я люблю каждого. Но в храме я зажег светильник своего сердца. От храмовой службы зажглась моя свеча. А выйдя из храма, я похож на человека, который идет под порывами бурного ветра. Я боюсь, что свеча моя погаснет, погаснет в беседах с вами, будет погашена миром. Поэтому я быстро иду в свою келью, унося с собой духовный огонь». Итак, братья и сестры, молитва должна зажигаться в храме и затем продолжаться в нашем сердце, продолжать гореть, как свеча. Велико человеческое сердце. Господь говорит, что из сердца сожравшего благодать потекут реки живой, то есть благодатной духовной воды. Но как часто из нашего сердца текут страшные адские мертвые воды? Это реки злобы, греха и нечистоты. Слушатели, велико человеческое сердце. В нем начинается рай или ад уже здесь, на земле.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен Сын, изволив и спасения нашего ради, воплотитеся от святые Богородицы и пресно Девы Марии.
Чтобы молитва наша была истинна, мы должны учиться быть искренними и говорить правду. Чтобы молитва наша была молитвой истины, надо, чтобы эта истина стала стержнем всей нашей жизни, всех наших дел, слов и помышлений, чтобы наше слово не расходилось с нашим делом. Молиться в духе значит не просто произносить слова молитвы, а чувствовать их сердцем, проникать в них умом. Молиться духом значит всю свою жизнь посвятить сожжению Духа Святого и беречься от всего, что может оскорбить Божественную благодать. Молиться Духом значит пробудить наш спящий дух и пережить раньше смерти воскресение из мертвых. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти светлые, радостные дни попраздства светлого Христового воскресения. Пасхи, Христос воскресе, воистину воскресе!